Мы с вами не можем изменить законов духовной брани, а они сводятся к одному положению. Себо прииде крестом, радость всему миру. Через крест радость. Вот это для неверующих, для невоцерковленных людей загадка. Они не понимают, почему в страдании может заключаться для человека радость, неизбывная радость, которая помогает переносить все тяготы жизни и нести этот крест. Да потому что впереди нас идет крестоносец, тот, кто взял на себя крест и через этот крест принес нам радость. Вот в преддверии, при половении поста великого, для нашего утешения износится крест Господень для поклонения, чтобы, взирая на того, кто на нем распят, мы черпали великое для себя утешение и не унывали, и не устраивали из религии какую-то трагедию, и не ходили с опущенными там губами, не шаркали ногами, как старые, какие никому не годные люди. Нечего из религии делать неизвестно что. Религия – это живой союз Бога с человеком. Заметьте, не человека с Богом, а Бога с человеком. Слишком велика претензия человеческого разума, чтобы он сам нашел путь к Богу. Бог выходит к нам навстречу и говорит на библейском языке: «Вот я». И каждый раз, когда мы видим крест Господень, когда мы надеваем на себя крест Господень, когда читаем об этом, что кто хочет, возьми крест свой и следуй за мною. Вот эти слова, повторяю, внешнему миру непонятно, потому что непонятны. Потому что у всех отторжение от страданий, от боли. Ну, кому приятна зубная боль? Какую радость могут иметь болезни? И вдруг мы читаем: блаженни плачущие, блаженни нищие духом, блаженни есть те, когда поносят вам. И это миру непонятно, потому что им непонятна та радость, какая подается через эти страдания подвигоположником и начальником нашей веры, Христом. И закон его: в мире будете иметь скорбь. Мы не перепишем. Это закон духовной брани. Но дальше идут утешительные слова. Но дерзайте, я победил мир. Он дает побеждать и нам. И эта победа, победившая мир, вера наша. И она вся сосредоточена на Христе распятом и Христе воскресшем. Себо прииде крестом, радость всему миру. Поэтому не будем с вами унывать, не будем делать из религии невесть что, пасмурное какое-то учение. Посмотришь на нас, и никакого вдохновения от нас не исходит. Почему? Да потому что вот преломляем и неправильно понимаем евангельское это учение. Радуйтесь, не просто точка, а радуйтесь о Господе, потому что радость мира сего кратковременна и растворена печалью, потому что она греховна, как правило. И грех только привлекает, а напоение это горькое. Вкушаем сладкое, а на языке ощущаем горечь. Вот Ева-то думала, что вкусит и получит не весь что, а горькое напоение проникло во все ее существо, и в ум, и во все составы. Вся пятерица чувств была поражена. И это поражение такое, что от него не могли избавить ни праведники ветхозаветные, ни бесконечные жертвы, никакие подвиги. Нужен был крестный подвиг того, в ком нет греха. И вот человечество ждало его прихода. И когда мы с вами вот читаем ту же историю грехопадения в раю, мы должны смотреть на это повествование уже из Нового Завета и видеть, просматривать в Адаме нового Адама, в Еве согрешившей, новую, вторую Еву, исправившую преступление первой. И вот все это нас будет вдохновлять и поддерживать. Себо прииде крестом, радость всему миру. А так молодежь, она отторгается от такого учения. Какая может быть радость в страдании, в болезни, в недостатках? Да никакой, да никакой это без Бога. Без Бога, без веры – это кошмар. Это кошмар, это существование недостойное для человека. И он хочет любыми путями избавиться от него и идет на любые преступления. А ведь и не получает ничего, кроме горечи, временного какого-то услаждения, которое в итоге своем имеет смерть и по телу, и по душе. Вот о первой смерти сказано было в раю. В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь, станешь смертным. И вот первая смерть есть разлучение души с телом. Но в апокалипсисе говорится о второй смерти. Это смерть вторая, это разлучение души с Богом. Вот это и есть самый что ни на есть страх, страшнее которого не может быть ничего, страшнее ада. Потому что разлучение души с Богом – это воистину трагедия. У нас единственное есть какой-то, знаете, ну, выход не выход, а надежда. Какая надежда? Но эту надежду нельзя людям давать, потому что они прагматически сделают вывод из этого и скажут, ну, раз мучения не вечны, значит, есть надежда, что когда-то они кончатся. И вот откройте все первое царство, первую главу. И давайте вторую главу. Здесь дана молитва пророчицы Анны, матери пророка Самуила. Первое царство, вторая глава. Она, самые лучшие библейские песни, гимны, вышли из уст женщины. Господь женщину наделил особой глубиной религиозного чувства. И вот песнь Богоматери, она перекликается, или песнь Анны перекликается с песнью Божией Матери. Смотрите. «Возрадовалось сердце мое в Господе, у Божией Матери, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой, о Боже спаси. Вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя». И нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Низводит в преисподнюю и возводит. Как вот эти слова сопоставить с словами о страшном суде? «Идите от меня, проклятие в огне вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Как вот это сопоставить с картинами апокалипсиса, с этим озером огненным и этой второй смертью, где никакой надежды, где никакого ожидания быть не может. Или мы чего-то не понимаем, или эти слова Господь сказал не с тем, чтобы нас туда обречь. Он предупреждает, чтобы мы не попали туда. Вот все эти страхи, это не страхи, а это предупреждение, что это есть. И там можно оказаться. Поэтому, чтобы там не оказаться, нужно делать вот то-то и то-то. А так, конечно, мы Бога не можем обусловить ничем. И сказать, что Он не может положить конец вечным мукам. Ничем мы Бога обусловить не можем. Все в Его власти. И вот смотрите, Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Да потому что, знаете, здесь отражен ветхозаветный взгляд людей. Они не знали воскресения радости, воскресения жизни. Все уходили в преисподнюю. Но Господь может вывести этих праведников и из преисподней, что Он и сделал. «С горем сойду в преисподнюю», когда Якову говорят, что сын его Иосиф растерзан зверьем, а Господь ему не открыл. «Уйдут в преисподнюю». Так, это был конец, Тартар. И вот в этом Тартаре, в этом Аде, Меадис, место, лишенное света, два отделения, лона Авраамова, куда шли праведные люди, и, собственно, ад, где оказался безумный вот этот надменный богач. И что? Между ними пропасть великая. Они видят друг друга. И этот богач просит Авраама послать этого Лазаря к братьям его, чтобы и они не очутились здесь, где он. И он жаждет, чтобы кто остудил его язык и положил хоть каплю воды на его. Да, и нет, и невозможно. Вот, собственно говоря, так. А так, в принципе, это может быть предметом богословской дискуссии. Разные точки зрения могут быть на вечность мучений. Потому что по существу вечностью обладает только Бог. Вечность-то – это свойство Божие, свойство Его природы. Вот есть сущность божественная, природа, которая недоступна и несообщаема. И есть божественная энергия, которая может сообщаться человеку и миру как благодать. Поэтому то, что исходило от Иисуса на Фаворе, это свет, не имевший тварной природы. Это был божественный свет. И в то же время это не сама усия, не сама природа. Энергии исходят от сущности. Сущность существует как самобытная. Она производит энергии. И вот эти божественные энергии можно переживать как благодать, как близость к нам Бога, который соединяется, скажем, в таинстве Евхаристии, и теснее этого соединения ничего не может быть. Но люди прагматично, они, дай вот только эту мысль. Вот Ориген говорил, что придет конец мучениям, придет конец изловлению дьявольскому, и он в конце где-то там покается, чтобы был Бог всяческое во всем. Как могут радоваться и молиться праведники Богу и ликовать в раю, вести блаженную жизнь, когда целый ад, а в этом аду могут быть и родственники многих праведников. И вот как без тревоги и с любовью-то радоваться, когда страдают люди? И он говорит, праведники поставят Бога в безвыходное положение. Они будут молиться Богу о прощении. И Бог вынужден будет их послушать, потому что Он не может не послушать молитвы праведных. Так вот эти мнения Он высказывал для себя, это дискуссивное такое его мышление, потому что мало что об этом сказано в Писании. И вот церковь их не приняла и осудила этот оригенизм. К сожалению, это все исходило от человека, у которого такие заслуги перед церковью. Он основатель и библейской текстологии, и богословия, и мученик, и исповедник. И вот эти, ну тут ему медвежью услугу сделал его друг, который решил издать все, чтобы от Оригена ничего не пропало. Так он был почитаем в христианском мире, чтобы все было известно. Вот эти его мнения частные, это были его частные мнения, которые он и не предполагал, может быть, в печати. А так размышлял сам на эти темы. Вот они тоже были изданы и вызвали против себя такую оппозицию. Но, повторяю, мы не можем обусловить Бога ничем. Вот Господь не может сделать то, потому что вот так сказано. Вечностью обладает только Господь. А вот вечные муки, что это понимать? Есть ли в этом понятии вечные муки вот тот оттенок, которому не будет конца? Вот размышляйте над этим сами. Но только имейте в виду, что наш ум хитрый, он везде ищет лазейку. А как бы вот обойти эти вечные муки? Но неужели человек за краткую жизнь, за какие-то 30-40 лет заслуживает вечных страданий? Здесь он живет, как в Оаде. Да и там его ожидают вечные муки. Скрежет зубовный. Вот прочитайте на сей счет и беседу Серафима Саровского с Мотовиловым Николаем Александровичем и записки самого Мотовилова, который пережил все страдания адские и описал это в своем повествовании. Вот вышло последнее издание несколько лет назад, года три, записки Николая Александровича Мотовилова. Вот если вы увидите эту книгу, приобретите. Это опытное познание. Это свидетельство человека, которого мы не можем подозревать ни в каком неверном, да. Это служка Серафимов, любимое его чадо и человек, достойный всякого доверия и внимания. Вот что нужно сказать. Поэтому, если мы не понимаем, что все идет через страдания, вот страданий не нужно искать. А если они приходят, их нужно принимать. Вы не найдете на земле места ни на работе, ни дома, ни среди знакомых, где бы вам было только хорошо. Такого нет. Грех исказил все человеческие отношения. И поэтому они очень несовершенны. Но уйдете с этой работы на новом месте, в другом обличии, придут те же самые неприятности, если не хуже. Уйдете из этого места? Нету, поймите. Здесь такого места нет. Поэтому очень многое нужно просто терпеть. И просить Бога вытерпеть это, вынести это. И видя вот такое наше расположение, а не ропот на его волю, Господь будет посылать и силы вынести. Потому что от человека сие невозможно. Богу же все возможно. Он может послать такую благодать, которая с избытком покроет все страдания. И как одним человеком грех вошел в мир, так одним человеком Христом Иисусом, новым Адамом, пришло в мир воскресение, искупление, избавление, И Христос пришел на землю для того, чтобы Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом не по природе, а по благодати. Природа божественная несообщима никому. Она уникальна, неповторима, присуща эта природа только Богу. И, тем не менее, проявление, Бог себя проявляет в мире, но больше всего проявляет себя в творении своем, в человеке, созданном по его образу и подобию. И все из вас, здесь сидящих, имеют какой-то религиозный молитвенный опыт или терпение великого, радость от прощения, и знакомые с ослаблением, и с ненавистью, и с отчаянием. Все в нас есть. И вот лишь в человеке встретится, вот Лермонтов Станцев 14 лет написал, указывает на ангела света. В одном все светло, на демона, в другом все зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Вот в каждом из нас в разной пропорции смешение священного с порочным. И не избавиться от этого порочного никому, только по благодати. Только по благодати. Нет в нас таких сил, чтобы мы преодолели греховные влечения, греховную нашу природу. Человек с момента грехопадения стал воевать с Богом и с Его законом. Он только и делает, что воюет с Богом. Вот Библия и показывает это богоборчество. Это богоборчество обреченное, безысходное. И тем не менее, дьявол знает это и не хочет обратиться. Знаем, кто ты, святый Божий. Пришел есть и сема прежде времени мучить и нас. Они знают. И демоны веруют и трепещут, но не обращаются. Гордыня не позволяет. И вот есть люди, которые уподобились этим духам. И тоже хотят обратиться. И не могут обратиться. И в тюрьмы священники приходят. Они к ним выходить не хотят. И заключились в своем зле. Имея сожженные души. И я не знаю, только луч благодати уж какой может проникнуть, если только сам Господь не взыщет этого человека. Мы не говорим, что в результате грехопадения человек стал подобен смоляному столпу, стал подобен углю. Нет, в нем остались порывы-то к добру, к добродетели. Иначе не имело бы смысла и призывать человека. В нем не было и отзвука. А здесь, если хочешь быть моим учеником, если хочешь быть совершенным, вот я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, избери жизнь. Значит, если Моисей так пишет, в человеке есть способность, он может воспользоваться этим правом выбора, хотя наша воля по Писанию 7 главы послания к римлянам, мы только умом услаждаемся закону-то Божию, а в теле-то своем видим другой закон, который противоборствует закону ума нашего, и поэтому я делаю то, чего не хочу. Желание добра есть во мне, и я осознаю доброту и совершенство Божьей заповеди, но сделать-то это добро... Сил таких я в себе не нахожу. Бедный я человек, скажет апостол. Это он не о себе говорит. Он говорит о нас, рисуя наше внутреннее. Он все это в себе-то преодолел. Преодолел в себе все это. И пишет о нас. Вот как преодолеть этот закон греховный, действующий в членах наших и противоборствующий закону ума. Закону Божию. Как это преодолеть из этой? Вот мы находимся в состоянии бесконечной борьбы. Вот этот дуализм. И так Сираж и написал, что Вот так и смотри на все дела Господни. Как напротив жизни смерть, так напротив благочестивого грешник. Так смотри на все дела Господни. Их по два. Одно против другого. И вот нужно жить и нужно терпеть. И в семье, и от детей, и от родителей, и от по работе, и везде надо только терпеть. Не ищите поэтому справедливости ни в отношениях, ни в церкви. Ее нет. И в церкви справедливости нет. Справедливость только в Боге Едином, Святом. А в своем эмпирическом проявлении, мы видите, какие христиане, у нас тоже сочетается зло и добро. Кто распял Христа? Где Он был распят? Кто вынес Ему осуждение и смертный приговор? Церковь, ее представители. Напротив, язычники хотели защитить. Пилат хотел Его защитить. Кто настоял на казни? Кто эти умы людей повернул? Да, вот, да. Поэтому не нужно идеализировать никакое время. Если вы почитаете положение церковных дел, какое описывает Василий Великий в свое время, а ведь это акме, это рассвет богословия, так это вот наше время. Думаешь, да когда же было время-то благодатное? Когда церковь-то была, Царство Божие на земле. Очевидно, вот только первое время, когда жили они сами, вот в Пятидесятнице. Посмотрите, что было в день-то Пятидесятницы. Откройте все вторую главу книги Деяний. Книга Деяний. Вот праксис апостолам. Дела апостольские. Вот в день Пятидесятницы сошествие Святаго Духа. Его прекрасная речь. И вот смотрите, что произошло в результате его первой проповеди. 37 стих, 2 глава. Вы смотрите или беседуете о чем-то между собой? О чем можно между собой беседовать? Я не понимаю. Вникайте в текст, смотрите в 37 стих. Услышав это, они умилились сердцем, вот воздействие Слова Божьего, и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь. Вот первый шаг, с чего нужно начинать свою духовную жизнь. Второе. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святаго Духа. Вот здесь нет ни одного человека, кто бы в таинстве крещения не получил этот дар. Но он не знает, что это за дар. Из-за своего небрежного отношения он забыл, какой дар он получил. Надо, чтобы Господь нам напомнил, какой у меня дар. Какая мера веры? И вот в эту меру поступать и этим даром служить. Ибо вам принадлежит обетование, говорит он, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. В Сионской горнице было 120 человек, и вдруг 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах, то есть в евхаристическом общении. Где мы это наблюдаем? Какое общение между нами? Разве мы представляем из себя церковь? Мы живем за двойными дверями с хитроумными запорами. Мы не откроем никому дверь, мы боимся, потому что могут убить и ударить по голове ломом. Но был же, смотрите дальше, страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Да где это? В семье-то нет этого единства. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот смотрите, и еще вы найдете несколько вот таких. Четвертую главу посмотрите. Деяния. 32 глава, 32 стих. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавой, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостола. Вот вам такой прекрасный пример. И вот сразу же теневая сторона. Некоторые же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены с ведома и жены своей, и некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего же ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханным, и великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, и не зная о случившемся, Петр спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господь? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвой и вынесли. Похоронили подле мужа их. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Вот первые, можно сказать, часы пребывания такой церкви. И вот смотрите, и теневая сторона есть налицо, и другая. Поэтому не нужно идеализировать никакое время. Ах, вот было когда-то. Это сейчас мы только так говорим. Есть какая-то ностальгия по какому-то периоду, по какому-то времени. Всегда было трудно. Грех и спасение, как говорят в простонародье, рядом они, соседские. Рядом. Поэтому, чем дальше от апостольского времени, а уж к третьему веку, мэр Рима говорит епископу Рима: слушай, сделай меня епископом, и я стану христианином. Настолько епископ был богаче уже, чем префект города Рима. Откуда все это взялось? Как это произошло? Апостолы-то не имели ничего, и вдруг такое обогащение, такое разделение, такая власть. Вот поэтому давайте исходить из этих реалий. Не продаю. Я-то думал, что здесь ангелы учатся. Я говорю: а зачем ты так думал? Это про семинарию. Зачем ты так думал? Ты думал неправильно. Вот. Не нужно поэтому ни очаровываться, ни разочаровываться. Иначе мы без конца будем жить в грехе осуждения, и никакого духовного преуспеяния у нас с вами не будет. Как только встали на позицию осуждения, «Щитопиши пропало». Перечеркнул все, все свое. И вот если вы будете доискиваться причинам, а почему со мной произошло то-то или то-то, вот развертываете цепь событий в начальную, да, и найдете, кого-то осудил, а как правило? Кого-то осудил или осудила. Поэтому читаем Священное Писание, применяем его к своей жизни, не сравниваем себя ни с кем и просим Бога, чтобы Он дал нам и терпение, и любовь, и смирение, и опять терпение. И так до последнего нашего издыхания. Потому что кто родится чистым от нечистого? Ни один. Ни один, хотя бы и один день жития был его на земле. И во грехе родила меня мать моя, и в беззакониях я зачат. Вот только благодать Христова может очистить человека и как-то давать ему вот расти и совершенствоваться. Вы получили задание прочесть с 6 по 9 главу «Всемирный вот этот потоп». И там 9 глава 25-27 стихи – это Ной и его пророчество. Посмотрите эти стихи. Я просил вас их выучить наизусть, и вы это все выполнили до единой. И можете сказать наизусть, в чем великое меня обуревает сомнение. Вот, в чем великое. Смотрим этот текст. Проклят Ханаан. Раб рабов будет он у братьев своих. Феодорит Кирский спрашивает, говорит: в наказании видна справедливость. Ведь насмехался-то хам. А вдруг проклят Ханаан, его сын. Как же так? А он говорит: в наказании видна справедливость. Ты, хам, насмеялся над своим отцом, получишь возмездие в своем сыне. Придет время, получишь возмездие в своем сыне. По Ханаану дается ханаанская земля. Его потомки расположились как раз на территории этой вот ханаанской земли по его имени, которая стала Палестиной, Пилиштим, от племени филистимлян. и которую мы называем Святой Землей. На этом вот пятачке, можно сказать, и разыгралась вся и драма, и история нашего спасения. Да распространит Господь Иафита, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом его. Иафититам дается необычайная плодовитость и распространение. В 10 главе книги Бытия вот вы увидите, сколько потомков было у Иафита. И вот здесь большой интерес, если заниматься библейской этнографией, на каком витке появились предки наших вот славянских народов. От кого мы происходим? Кто является нашим пращуром? Сарматы, скифы или еще какие? Вот это интересное дело, если кто заинтересуется вот этим. Я бы все-таки вам посоветовал в качестве пособия, которое нужно держать у себя перед глазами, мень, как читать Библию. Мень, как читать Библию. Запишите, и если это увидите, приобретите. Там никакой нет, знаете, догматики, никаких взглядов, которые могут вас насторожить. Почему она там чистая? История. А все, что относится к истории, к чистой науке как таковой, нет науки католической, нет протестантской, нет православной. Дата Рождества Христова, научные изыскания, они у всех должны быть одинаковы. Дальше. Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Вот посмотрите, Бог Симов. Здесь впервые Бог сочетает свое имя с именем человека. Это не случайное дело. Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Господь Иафита, и да войдет он в шатры Симовы, Ханаан же будет рабом ему. Слушайте, в линии в потомстве Сифа, вот пятая глава и дается по Сифу. Адам, Сиф, Энос, Каинан, Малиил и Арет. Вот доводится до Ноя, это линия сифитов. И мы доходим тут до ключевой одной фигуры. У Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет. Вот Сим и является этой ключевой. Сифиты переходят в семитов. А поскольку у Сима было много детей, вот нужно найти ту семью, с которой и будет заключен завет Бога. Самый нерв истории народа Божьего. Вот он к нас, Моисей, к этому моменту и подводит. Знак того, что не будет больше потопа водного, а вот радуга. Радуга – это дуга, которая соединяет небо с землей и является прекрасным таким знаком. Память о потопе, об этом катаклизме сохранилась у всех народов, но со временем, когда они стали расходиться от единого центра, удаляться друг от друга, и предания стали искажаться. И очень много вымыслов. Да, вот осколки какие-то, да, смутные воспоминания. Ум омрачился. И вот сохраняется полное, неискаженное предание в каком-то семействе. Вот его и нужно нам отыскать. Десятая глава – это знаменитая этнографическая таблица народов, которые заполнились сначала Средиземноморья. Это народы, которые жили вот в этом районе, в Средиземноморье. Не хватит жизни на изучение этой главы. по возможности некоторые имена, которые играют тоже ключевое значение, я буду вам давать. А так берите. Или толкование, вот берите. Есть еврейская энциклопедия на русском языке, издание Брокгауза и Эфрона. Вот там все имена. Возьмите прекрасное. Опыт словаря библейских имен протоиерея Петра Солярский. Вот он объяснил все собственные имена, какие встречаются в Библии. А так нужно брать справочную литературу, энциклопедии, атласы, где вот дается кратко, да, что же это за имена, какие народы от них произошли. Но мы в этом материале утонем и не выберемся из него никогда, в то время как нам нужно спешить и спешить к другим совершенно вещам-то, к благовестию евангельскому, назначению Ветхого Завета как детоводителя привести нас к евангельскому порогу, к царству благодати. Вот. А царство благодати, поскольку оно совершается вот здесь, на земле, оно преломляется в каких-то личностях. В каких-то личностях преломляется. И вот нам нужно выстроить этот, понимаете, ряд, который бы нас привел. И вот я вам назову этот ряд основные только вехи. А вы должны потом около что-то сказать о каждом имени. Адам. Сиф. Энос. Энох. Смотрите, Ной. Сим. Авраам. Исаак. Иаков. Иуда. А перед этим, смотрите, Воз, Рахиль, Овид, Иессей, Давид, Христос. Христос по плоти чей сын? Давидов. Вот всех предшественников Давида мы должны, хотя бы вот эти имена должны мы с вами знать. Без этого нам невозможно появиться на людях. Невозможно на людях появиться, если мы не будем знать предшественников Христа по плоти. Вот видите. Что вы сказали? С Адама, да. Адам, Сиф, и пошло. И вот доходим. Иуда. У Иакова 12 сыновей. Почему-то один из сыновей заслуживает мессианского пророчества. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чреста его, пока не придет примиритель и ему покорность народов. Вот какое благословение получил этот Иуда. И вот, пожалуйста, эта история продолжается в книжечке «Руфь». Руфь Моавитянка. Она становится женой богатого вифлеемлянина, Воза. От Воза и Руфи родился Овид. От Овида родился Иессей. От Иессея родился Давид. А Христос – сын Давида. А как начинается Евангелие от Матфея? Опять с книги родства. Вот как мы можем говорить, Ветхий Завет не нужен? Да нельзя такого говорить вам. И вы не будете такого говорить. Потому что Новый-то Завет начинается с Ветхого. Как Евангелие от Матфея? Книга родства Иисуса Христа. Сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Позвольте. Он родил близнецов Исава и Иакова. А вот таблица эта, богословская схема, она не просто упоминает всех детей Исаака, а тех, через которых идет линия завета. Вот поэтому и говорится, Исаак родил вот
Иакова.
Да, Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его, да ничего подобного. Первенец Рувим, Симеон, Левий, четвертый только Иуда. Первые три выбрасываются. Потому что в силу того, что Иуда получил от отца такое благословение, вот о нем и говорится. Иуда. Так, и вот когда вы откроете книжку-то Руфь, а в ней всего четыре главы, вот и говорится, что да, Овид и Иессей, Давид. И вот родословная из колена Иудина. Да. Фарес родил Эсрома, Эсром Арама. Посмотрите четвертую главу Руфи, последнюю. Последние стихи. За книгой Иисуса Навина идут судьи, и потом маленькая книжечка Руфи. Вот. Эсром родил Арама, Арам Аминадава, Аминадав Наасона, да? Вы смотрите, нет? Да не на меня смотрите. Вы смотрите, Руфь, четвертая глава, конец, последние стихи. Иуда родил Фареса, да? Фарес родил Эсрома. Верно? Написано так? Эсром Арама, Арам Аминадава, Аминадав Наасона, Наасон Салмона, Салмон Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида. Точка. Вот основатель подлинной монархии. Христос, сын Давида. Что вы думаете о Христе, спрашивает он фарисеев. Чей он сын? Говорят, Давидов. Спрашивает, как же Давид своего сына мог назвать Господом? Сказал Господь Господу моему, сидеть и смуй меня. Да что у Давида? Как он мог дерзнуть своего сына? И замолчали. А ведь читали. Только тем и занимались, что изучали Священное Писание. Вот можно всю жизнь изучать Священное Писание и услышать упрек, какой услышали саддукеи от Христа. Не знаете ни Писания, ни силы Божьей. Следовательно, вот чем заканчивается такая предыстория. Десятая глава, этнографическая таблица народов, даются потомки Хама, Иафета, Сима. Посмотрите 10 главу. Вот. Смотрим все. Вот мы и видим. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иафета. Вот иафетиты, мы происходим из них. А вот смотрите, Мадай, родначальник мадианитян, Иован, родначальник всех греков. Это очень интересно. Сыны Хама, 6 стих, Хуш, Мицраим. А Мицраим родоначальник африканских племен. И если вы в тексте переводном читаете, и сказал Господь Моисею в земле египетской, это толкование. В оригинале написано, и сказал Господь Моисею в земле Мицраим. Вот видите, Фут и Ханаан. Ханаан, вот сын. И смотрите, что об этом Ханаане говорится. 15 стих. От Ханаана родились Сидон. Слушайте, Сайда – современный город. Это древнейший Сидон. Это родоначальник финикийцев. В основе всех алфавитов лежит финикийский алфавит. А они транспортировали культуру Междуречия вот в Средиземноморский бассейн. Древнейшие мореходы. И вдруг узнаем, что это Сидон, первенец. Хетт. Хетты, хеттеи, хеттская культура. У кого торгует Авраам землю для погребения своей супруги? У сынов хеттовых. А они, язычники, а патриарх им кланяется до земли лицом. Вот пример, это можно смирение это брать, от ветхозаветных патриархов. Лицом до земли кланяется язычник. Дальше. Иевусей. Иевус – это древнее название Иерусалима. У него три названия. Иевус, Салим и, наконец, Иерусалим. Мелхиседек, царь Салимский. Вот это племя Иевусеев. Аморей, Гергесей, Эвей, Аркей, Синей, Арвадей. Это племена, которые вот произошли от Ханаана и расположились. И были пределы хананеев от Сидона к Герару. Герар на юге Палестины, по побережью Средиземного моря. Вот что еще вам нужно. Когда изучаем вот это дело, исторические книги, без атласов нечего. Очень трудно представить, где все это было. Поэтому приобретайте библейские атласы, карты. Надо смотреть карты Святой Земли. Они продаются. Ой, все так прекрасно сделано, да все, к сожалению, не нами сделано. Протестанты и католики делают. Какие они выпускают пособия наглядные для изучения Библии? Карты, во-первых, современные снимки, и со спутников. Итак, изучено все, земля во время все роется, все просеивается, все подтверждается Священным Писанием. И, наконец, смотрите, 22 стих. Сыны Сима. А вот Сим-то нас и интересует. Не столько хамиты и иафититы, сколько потомки Сима. Элам. Эламитяне, древнейшее государство Элам. Ассур, родоначальник ассирийцев. Арам, родоначальник сирийцев. Арамей – это сириене. Эвер. Смотрите, 25 стих. Родоначальник евреев. У Эвера родились два сына. Имя одному Фалех, потому что в одни его земля разделена. Это имеется в виду вавилонское столпотворение, когда они вынуждены были разойтись. И вот, закончив эту таблицу, Моисей пишет, 32 стих. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их, от них распространились народы по земле после потопа. Перед своим рассеянием они решили построить башню до неба, город и в нем башню, как символ их могущества, единства. А по существу этот зиккурат, это был вызов Богу, это каждый из нас строит свою Вавилонскую башню до неба и борется с Богом. И вот прекрасный кандак на Троицу. Егдас нишет, языки слия, разделяши языки вышние. Егдаже огненные языки раздаяши, в соединение вся призва. и согласно славе Святаго Духа. Слово «язык» в данном случае имеет два значения – народ и наречие. Когда ты сошел и смешал речь, языки, народы перестали понимать друг друга и вынуждены были разойтись. Когда же ты в день Пятидесятницы послал огненные языки Духа Святаго, снова всех соединил в единую семью. И когда Петр, вот дар гласолалий, дар языков, когда Петр произносил свою первую речь, где-то было в праздник Пятидесятницы, в память дарования Синайского закона, то ведь съехались отовсюду диаспора иудейская из всех стран, и из Месопотамии, и из Египта, и из внутренней Африки, и из Малой Азии. И он выступает, и вдруг дивятся тому, что все понимают его язык. Все понимают. Вот дар языков Господь устроил так, что он говорит на арамейском диалекте, а его понимают все. Вот дар языков. И это была великая милость Божия. Теперь смотрите, в соединение вся призва. И согласно славимся Святаго Духа. Вот они не остановятся, вот то, что они задумали, не остановятся. Сойдем и смешаем язык их. Это первые, смотрите, 9 стихов 11 главы. Вавилонская башня, столпотворение. И вдруг в 10 стихе 11 главы вы читаете: «Вот родословие Сима». Да посмотрите 10 главу, 20 стих, 22 стих. «Сыны Сима». И вдруг повтор. «Вот родословие Сима». С какой целью? А цель такая, что в первом упоминании он перечисляет вообще всех потомков Сима. А во втором это богословская, так сказать, схема, таблица, когда, минуя второстепенные звенья вне линии завета, он выводит нас напрямую на одно семейство. И вот вы запишите сразу за мной вот это родословное 11 главы. Запишите родословие Сима, родословное Сима по 11 главе, Бытия, 11 глава. Вот. И давайте столбиком. И пронумеруйте. Сим. Арфаксад. Списывайте правильно. Арфаксад. Каинан. Сала. Эвер. Фалек. Рагав. 18 стих. Рагав. Серуг. 20 стих. Так записываем. Нахор. Фарра. Вот сколько имен получилось? 10. Конечно, круглое число. 10, там 40, там 70. Это все числа округленные. Они говорят о том, что мы вот должны к ним соответствующим образом и относиться. Не все упоминаются. Сейчас. И в силу значимости вот этого фарры, смотрите 26 стих. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Вот самый нерв истории народа Божия. Упоминается имя Авраам, с которым будет связана вся дальнейшая история. А вот родословную семейство Фары мы запишем в следующий раз. Я уже не буду вас обременять. А вот этих патриархов по 11 главе семитов вы должны знать. наизусть. Вы должны знать допотопных патриархов по 5 главе и семитов по 11 главе. Так, я принес души доверчивые признания. Вот проверил. Эти все. Забираю вот эти. Забирайте и не теряйте. Я благодарю вас за поразительное терпение и долготерпение. Часов будет факультатив. Я приду, потому что отец Георгий не может.